Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, четверг, июль, день 27, в студии Алексей Кудошников. Всем здравствуйте, это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8. И сегодня мы будем говорить о памятнике Ивану Грозному. Такая вот актуальная тема, потому что в Москве якобы открыли памятник Ивану Грозному, но потом, правда, говорят, что ненадолго открыли, но тем не менее, можно об этом спорить. Вот об этой тенденции, которую некоторые подметили специалисты, прославлять якобы деспотичных правителей. И вот сегодня в студии у нас спорят лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Сергей Николаевич. И публицист и историк Александр Самоваров. Александр Владимирович,
добрый день.
Здравствуйте. Ну и давайте обозначим позиции. Сергей Николаевич, с вас начнем. Кто такой Иван Грозный? Он вообще деспотичный
правитель?
Знаете,
я вообще воспринимаю борьбу против памятников как целенаправленную идеологическую диверсию против национального сознания.
Но его только
вот
поставили.
Историю не надо переделывать. Вот она была. Был Сталин, был Ленин, был Хрущев, Брежнев. Вот у нас
Ельцин,
мания.
В конце концов.
Ну, вот поставили Ельцину. Как бы там этот памятник дерьмом не обливали, стоит ведь, и
стоит.
Никто не взрывает.
А что ему будет? Он же каменный.
И пусть стоит, и глядишь, там в этом Ельцин-центре будет когда-нибудь музей всего дерьма периода так называемых реформ. Но поэтому не надо ничего сносить. То, что Грозному поставили памятник, ну, если судить по делам, а не по сплетням, то Иван Грозный расширял территорию нашего государства, принимал в состав России многие новые народы.
Казань брал, Астрахань брал.
И ничего не терял.
Вот,
мы хотя
это помним
и не
просто.
Очень удачная Ливонская война была. Поэтому я, например, могу сожалеть, что еще нет памятников героям защиты Конституции 93-го года, еще каких-то, но я не жалею, что какие-то памятники ставят. Ну, даже вот Егору Гайдару поставили, потом, правда, украдкой перенесли куда-то внутрь. Ну, поставили.
Ну, и нормально, правильно. Но вообще, я рассчитываю, что и мне когда-нибудь поставят памятник, почему
так,
бы и нет.
Так, давайте не спешите.
Да,
Сергей Жить
Ильич.
Вам долго,
а вы, Сергей Николаевич, рассчитывайте на памятник.
Вы знаете, я бы предпочел добрую память.
Хорошо. Александр Владимирович, пожалуйста, Ивану Грозному ставят памятник. Ну, что в этом, в конце концов, плохого? Ну, был Ленин, Иван Грозный, был Сталин, был Ельцин, в конце концов. Почему бы не поставить Ивану Грозному?
Да еще не в конце концов.
Дело в том, что где-то с середины 90-х годов прослеживается такая тенденция, когда начинают всячески прославлять людей с сильной рукой. То есть появляется... Вот я не знаю, сколько написано про Сталина книг в нашей стране, но это огромное количество, просто огромное, именно с середины 90-х годов. Именно тогда, в середине 90-х годов, откуда всплыл вдруг Иван Грозный, кому он был нужен, казалось бы, в середине 90-х годов. Но был такой очень приятный, очень сильный человек, очень умный человек, значит, митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, если я не помню.
Иоанн, да, Санкт-Петербургский,
да, Иоанн, да, патриот и все. Но, прости меня, Господи, историю он не знал. Кто-то ему рассказал о том, что Иван Грозный был, так сказать, защитником православной веры. Это царь, который, по приказу которого удавили митрополита Филиппа, убили массу священников.
Всякое бывает.
Пытали монахов в Новгороде там и так далее. Значит, вот я просто этапы пересказываю. Да, вот... тогда вдруг возникает интерес к Иоанну. Но поскольку у нас общество было такое разорванное, растерзанное, деморализованное...
Это в 90-е.
90-е, за что-то нужно было схватиться, Господи, помоги, за что? Ну вот за что? Да вот Иван Грозный, значит, что оставалось у людей, у большинства после школьного курса? Что Иван Грозный укреплял единство страны и убивал плохих бояр. А потом фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это комедия, но на самом деле там подмечены очень какие-то такие точные черты. Вот сценаристы почитали хорошо то, что писал Иван Грозный, точные черты этого персонажа, и его полюбила вся страна. То есть не Ивана Грозного, а актера Яковлева, который шикарно сыграл роль, значит, комедийную роль Ивана Грозного. Знаете, в голове людей вот две вещи. Страница из учебника, где Иван боролся против плохих бояр и за единство страны, и Иван Васильевич меняет профессию, так сказать, такой вот тоже симпатичный персонаж.
Так что ж, памятника не заслужил хотя бы за это даже?
Значит...
У Петра вон стоят памятники, все нормально.
Памятники никто никогда не ставит случайно, потому что это очень дорогая вещь. Больше всего денег зарабатывают скульпторы, когда они получают эти заказы, это огромные деньги. Для государства это траты, и потом, если ты написал какую-то статейку в газете или тем более в интернете, ее забыли на следующий день. А памятник, он стоит.
Угу.
Вот стоит памятник Юрию Долгорукому. Но он не создавал Москву, как шутил мой учитель, профессор Кузьмин, он там пьянку большую устроил.
А кто же создавал-то Москву тогда?
Да там она была, да, кто не знает, кто создавал. Было это поселение Москва, так сказать, Долгорукий пригласил другого князя, они хорошо там погуляли, причем так хорошо
это я чувствую, Александр Владимирович, я чувствую, нам нужно будет уже говорить и про Долгорукого, который недостоин памятников.
Нет, он достоин, вот он достоин. Достоин,
да, а Иван Грозный.
А вот Иван Васильевич, это уже такой сатанистский, извините меня, символ.
Иван Грозный IV, прозванный за свою жестокость Васильевич, да?
Такая шутка. Вспомните свежую историю.
Пожалуйста.
Когда вот сносили памятник Дзержинскому на Лубянке.
Было такое, и многие
хотят вернуть. Ведь если бы этот памятник не снесли, то через день-другой сторонники Союза прочухались бы и сказали, так, а что это за цирк нам разыграли со свержением ГКЧП? А ну-ка быстренько все построились на
серьезно?
Лубянку,
из-за
вперед. А нужны были вещественные символы, я бы сказал, такие материально-духовные удары по самосознанию, чтобы вышибить дух советского человека. Вот это сделали через... Ведь чудом не снесли памятник Ленину. Только, вы что думаете, это стихия, что ли, сносила? Сказки? Памятник Дзержинскому приехал сносить господин Станкевич Сергей Борисович, как зампредседателя Моссовета, нагнали вот эту толпу клокеров и торжественно снесли, после чего он с этими же кранами двинулся на Октябрьскую площадь, толпа отстала, и когда он подъехал к памятнику Ленина, нашелся человек, тогдашний председатель Октябрьского районного совета, полковник химических войск за Чернобыль, имеющий орден Качанов Юрий Иванович, который, увидев, что творится, одел свою военную форму. Он был членом Демократической России, кстати говоря. Вышел и сказал: Сергей Борисович,
мы не знаем,
кто тебе дал право сносить памятник Ленину? Есть решение чье-то. А толпы-то орущей сносить рядом нет. И Станкевич дрейфил и уехал.
Станкевич был один.
С кранами.
Один с кранами. Ну нет, но мы-то все-таки про Ивана Грозного, и вы говорите, символы нужны какие-то.
Да, сторонников Ивана Грозного на конях уже сейчас нет.
А он символ чего, Иван Грозный?
Вот Александр Владимирович очень четко сказал, откуда возникла потребность. Я не знаю степени изучения истории владыкой Иоанном, но и ведь в то время вот и его высказывания, и многих других требовали на фоне горбачевской безликости, беспозвоночности, чтобы в стране появлялся какой-то стержень, чтобы появлялась власть, которая отвечает, которая может что-то делать реально.
Но сейчас-то стержень
и вот
есть,
эта тяга к сильному лидеру, она вот нашла тогда воплощение. У кого-то это возникать стала ностальгия по Сталину, у кого-то уходила дальше, вот уходила вплоть до Ивана Грозного. И в чем-то Я даже вот не во всем же мне с Александром Владимировичем спорить. Я согласен, что вот в этой ностальгии нереальное знание Ивана IV, а некий миф о нем,
образ
некой легенды,
да?
Собирательный образ крепкого руководителя, особенно при том, что за эти годы ненависть к боярам только усиливается.
Угу.
Царь, дескать, всегда прав, но ничего не знает, а бояре плохие. Вот Иван Грозный тут пример.
Серьезно? И вы думаете, что Иван Грозный, которого сейчас вот ставят где-то в центре Москвы, он может сыграть какую-то роль в современной истории? Или это...
Знаете, я не являюсь поклонником Ивана Грозного. Я, например, абсолютно убежден, что он недостоин, как некоторые настаивают, чтобы его причислили к лику святых. Прежде всего, за те преступления против духовенства, о которых здесь говорилось. Об этом говорил и святейший патриарх Кирилл.
Угу.
Но... как государственный деятель, который, ну вот он был государственным деятелем, он все-таки заслуживает более внимательного к себе отношения, не так, что огульно сказать, вот у нас Советский Союз – это ГУЛАГ и больше ничего, Иван Грозный – это только вот казнение вельмож и больше ничего. Да, все репрессии Ивана IV – мелочь по сравнению с карательной практикой тогдашней в Великобритании или Франции. Там тысячекратно больше убивали. Возьмите Варфоломеевскую ночь, возьмите там закон против бездомных и против праздношатающихся в Великобритании.
Это
вешали, вешали и вешали.
Сергей Бабурин говорит, что в Европе-то вешали, вешали, убивали, все что угодно делали, тем не менее, они о своих правителях помнят. Александр Владимирович, Александр Самоваров, публицист и историк, отвечает. Александр Владимирович, собственно, везде же так было. Чего, ненавидит нам теперь Ивана Грозного, ну наш такой царь был, да.
Да, ну дело в том, что 16 век, первая его половина... прошла, ну, это после Ивана III, который, собственно, создал Великороссию, Великую Россию, прошла, ну, очень замечательно для России, для русского народа. То есть вот я студентом изучал публицистику XVI века, как раз это период, когда Иван Васильевич-то и стал царем, будучи ребенком.
На волне пришел.
Трехлетним. Я знаю эту эпоху. Это был колоссальный подъем русского народа. Во-первых, сбросили эту чуму власть Орды. Во-вторых, русский народ оказался очень сильный, очень динамичный, и он рвался вперед к новым высотам. Понимаете? И надо сказать, что это была страна свободных людей. Вот все думают, что там было крепостное право. Крепостное право появилось гораздо позже. Это страна свободных людей. Страна с людей с чувством, с огромным чувством собственного достоинства. Вот. Великий государь, великий князь был символом единства страны. Вот такой пример, допустим, рабского в кавычках поведения, значит, когда Ивану было 17 лет, Ивану Грозному, его родня Глинские, ну, очень мерзко себя вели, мы бы сейчас сказали русофобски.
Угу.
Так что вышло из этого? Вся Москва поднялась против них. И возглавил шествие палач в красной рубахе, который вел огромную толпу. Иван Васильевич, 17-летний, забился там на Воробьёвых горах, спрятался. Потом он писал, что страх про них кости мои.
Ну, 17 лет.
17 лет. А чем становился старше, тем становился трусливее.
Трусливее, ну, говорите. Короче... А вот Макс говорит, это наш слушатель, грозный, гениальный государственник, одна операция по взятию Казани, чего стоит?
Да, с чего он взял, что брал Грозный? Грозный там присутствовал, я объясню, почему. Дело в том, что когда, допустим, шел какой-то воевода по ходам, то обязаны были идти вот такие-то служивые люди вместе с ним. Да? Когда там три воевода, там, ну, три раза больше людей. Если нужен был поход серьезный, как против Казани, то возглавлять обязан был великий князь, даже если он был ребенком.
Угу.
Тогда шли все. Вот служили тогда служивые люди от 13 лет до смерти. Вот если государь возглавил поход, то хоть ты вот помираешь там, хоть тебе 13 лет, вот бери эту саблю, садись там на... Что у тебя есть, поезжай, так сказать.
Так возглавил же.
Александр возглавил в каком формальном смысле-то?
Почему в формальном?
Да, потому что
Сталин формально возглавлял вооруженные силы войну.
Сталин не формально. Сталин совершил все ошибки в 1941-1942 году.
А может быть не он? Может быть ошибки совершали и Жуков, и Васильевский, и все остальные?
Это его позиция абсолютно.
Уважаемые гости, можно доказать. Не уходим в сторону сейчас. Спасибо большое, Александр Владимирович, за позицию. Сергей Николаевич, вот и вы это услышали, и я это услышал, честно признаюсь. У нас как-то так получается. Вопреки Сталину победили, вопреки чуть ли Грозному взяли Казань. Как так получается?
Нет, в то время, когда был поход на Казань, Иван Грозный отнюдь не был ребенком, которого вы просто посадили в люльку и везли там как знамя.
Я не об этом говорил.
Поэтому я при всем том, что рядом с ним были полководцы, но последнее решение было за ним. И я вспоминаю эту историческую байку, когда один из генералов говорит Наполеону: а вы помните, что вы вот в таком-то сражении победили, потому что я вам подсказал вот такой-то ход. Угу. Наполеон на него посмотрел и говорит: да, но решение-то принял я. А сказочников-то много, а первое лицо берет на себя ответственность и принимает решение. Но и вот... царь вынужден был принимать решение, независимо от его возраста.
Наш слушатель Левер-Рок пишет вам: Сергей Николаевич, Сибирь тоже не Грозный присоединял, он милостиво согласился принять то, что самостоятельно завоевали.
Во-первых, завоевали, а во-вторых, основное освоение Сибири было уже после Ивана Грозного, и особый вклад в это внес Борис Годунов. Я это как сибиряк утверждаю. И это все было более длительный процесс, и он не милостиво согласился, а согласился милостиво, потому что он мог сказать нет, и накал всех этих бандитов во главе с Ермаком. Но он же сказал: нет, они приносят страну целое пространство, поэтому я им прощаю все их беды и заблуждения, то есть, и беру под свою руку.
То есть логичный
это
государственный ход.
Это позиция государя. Вот заодно присоединение Сибири Иван Грозный заслуживает нашей благодарности.
Александр Владимирович, ну посмотрите, приходит к нему бандиты и говорит: мы вот Сибирь тут решили присоединять. Он говорит: присоединяйте, прощаю вам все ваши, как это называется, преступления. И все. И стали казаки служить службу государю.
Ну, кто бы там ни сидел на троне, было бы то же самое. Дело в том, что...
Ну как, у нас цари отдавали, вспомните Петра Третьего. Берлин был наш, Кёнигсберг был наш. Все это подарил Пруссии опять.
Петр III заключил союз с Пруссией, на котором держалась сила России почти 100 лет до Крымской войны. Но это я не в прославление Петра, а к тому, что Екатерина продолжила...
Как вы мифы создаете?
Ну, это факт исторический. Союз России с Пруссией. Да вы что, начиная с Фридриха Великого, мы вместе разгромили Наполеона с пруссаками. Какие мифы?
А если бы он не отдал, то вся эта территория была бы великой Россией, и нам не нужен был бы союз.
Но мы про Ивана Грозного говорим, поэтому, Александр Владимирович, смотрите, Иван Грозный говорит: берем Сибирь. И это он сказал, никто другой.
Да, берем Сибирь. Берем Казань. Значит, мало кто понимает вообще, как управлялось наше государство в то время. Значит, что касается Ивана Грозного, до 30 лет сказать, что он самостоятельно принимал какие-то решения, нельзя. И он потом как раз пишет сам об этом в письме к Курскому и вот обвиняет в том, что вообще мне шага сделать не давали. Это как раз о тех временах, когда избранная Рада решала все вопросы, в том числе и с Казанью. Вот с Казанью блестяще все вопросы решил такой гениальный администратор, как Адашев. Более того, Адашев, там ведь с Казанью какая история? Часть казанских татар, она была прорусская. И, собственно, поход был в поддержку этих казанских татар. И после взятия Казани Адашев формирует из татар мощный корпус, во главе ставит потомка Чингисхана, одного из потомков Чингисхана. Для чего? Для того, чтобы бросить этот корпус на Крым. То есть политика Адашева, гениального политика, повторяю еще раз.
Без ведома царя все делал?
Одну минуту. Заключалось в том, чтобы добиться победы на одном направлении, на юге, решить проблему с Ордой.
Александр Владимирович, но справедливый ведь вопрос. Что же, он без ведома царя все делал или что?
Это были его идеи, так сказать. А что сделал царь, я расскажу. то же время была другая группа политиков, возглавлял Дьяк Висковатый, их можно назвать прозападными политиками, да, они считали, что наш интерес – это Европа. Угу. Поэтому удар нужно наносить по Ливонскому ордену и прорубать туда, значит, окно или дверь.
Угу.
И вот грандиозная ошибка и преступление Грозного как политика в том, что он начал войну на два фронта, о чем ему говорила Даша.
Так ошибка или преступление?
И ошибка, и преступление перед страной, потому что в результате Россия проиграла войну и на Западе, и на Юге, потому что татары в результате, не казанские, правда, крымские, сожгли Москву.
Интересно. А, Сергей Николаевич, что ответите? Смотрите, оказывается, тактик-то был и стратег плохой, Иван
Грозный.
Я бы
все-таки не путал ошибки и преступления. Потому что преступление...
Преступление у него было столько, что не хватит 10 передач, чтобы я их перечислил.
В данном случае поражение в Ливонской войне или нерешение вопроса по Крыму – это... Не есть преступление, это была беда, это не смогли, не успели. В том числе вот эти советнички, которые рядом, Курбский, как те беглые, которые...
Не надо трогать великого воина.
Великого диссидента, одного из первых диссидентов, предавшего российскую державу, как не надо трогать? Почему Адашева мы должны на икону ставить, а Курбского что, тоже на икону?
Давайте мы с Иваном
поэтому,
разберемся.
Вот так мы хотя, и говорим,
хотя,
что...
хотя с Курбским тоже
свита.
Все очень интересно.
Свита определяет многое в короле, но не заменяет его.
Я вам говорю, что он начал править самостоятельно с 30 лет, когда...
Это не соответствует реальности, но согласитесь.
Это его слова.
Это его слова, высказанные в публицистической форме. Ну, в 30 лет, в те годы уже умирали, уже... На пенсию собирались. Ну вы что, в 14 лет женились.
Слушайте, это...
Ну вы помните, вы же историк.
Слушайте, женился, но это исторический факт.
Но Елену Глинскую отравили, когда ему сколько было лет?
Три года, да.
Вот, поэтому вот он не сразу, конечно, встал. Ну согласитесь, но не в 30 лет он стал принимать решение. Он, может быть, самодуром уже начал становиться.
Сергей Николаевич, дайте ответить Александру Владимировичу.
Слушайте, это действительно так. Если бы это написал кто-то другой, мы могли бы сомневаться. Но это написал сам Иван Грозный Курбскому и перечислил все свои обиды. И какие-то перины, и подушки вспомнил, а что Курбский просто офигел, так сказать. Кстати, почему он писал Курбскому? Вот если прочитать все, что написано Иваном, это самые такие интимные письма именно Курбскому. То есть Курбский продолжал оставаться для него почти братом. И вот вы заметите, в этой переписке Курбский ему отвечает с жалостью, понимая по текстам, что крыша-то Ивана Васильевича поехала уже окончательно. Он ему пишет: «Царь, что ты пишешь мне? Я простой воин. Ты болен, царь. Иди лечись, иди к священнику». То есть вот их отношения очень интересные. Понимаете?
Ну, согласны, что
вот Сергей Акимов, наш слушатель, пишет: как выиграл, так Адашев, а как проиграл, так царь, что ли, получается. А переписка с Курбским не ставится под сомнение, задается вопросом Дмитрий. Но сейчас нам нужно уходить потихонечку на новости, а после них мы уже вернемся и, наверное, поговорим о том, а вот эта тяга к сильной руке вот этой правящей, она действительно есть, и вот эти памятники Ивану Грозному или памятники Сталину, которые в последнее время возникают в разных регионах. Это что вообще значит? Я напомню, что у меня в студии сегодня лидер партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин и публицист и историк Александр Самоваров. Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и здравствуйте тем, кто к нам только что присоединился. О споре мы сегодня о памятнике Ивану Грозному, который открыли в Москве, и о той тенденции, которая якобы сегодня появилась, прославлять деспотичных правителей. Сегодня в студии лидер партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин и публицист-историк Александр Самоваров. Еще раз здравствуйте.
Еще раз.
Ну и до того, как... А, кстати, я скажу, что у нас в телеграм-канале в нашем «Говорит Москва» или «Радио говорит Москва», чтобы удобно можно было найти, это латиницей пишется, идет голосование, и на данный момент 58% не одобряют памятник, а 42% одобряют. Так что принимайте участие в голосовании, и в конце программы, естественно, эфирное голосование тоже заведем и посмотрим, совпадут ли цифры или не совпадут. Сергей Николаевич, ну что, сейчас наметилась тенденция прославлять вот таких правителей жестких, правителей сильной вот этой жесткой рукой, Сталин, Иван Грозный, может быть, и Петр Первый в каком-то смысле?
Вы знаете, я, например, поддерживаю тенденцию прославлять любых сильных лидеров и не поддерживаю тенденции сносить памятники тем сильным лидерам, которые сегодня не в моде.
А если поставить?
А поставить надо
Сталину,
ставить.
Например.
А почему нет? Это целая эпоха. И вот у меня дед был репрессирован в 1937 году. Но я сразу вспоминаю в связи с этим свой разговор с Натальей Ильиничной Сац, у которой я спросил, специально приехав в Москву, я уже прочитал ее воспоминания, что она была знакома со всеми руководителями молодой Советской России. И я ей говорю, Наталья Ильинична, вот вы же знали хорошо того же вот Бухарина. Вот почему он до сего, а это было начало 80-х годов, когда я с ней разговаривал, почему он до сих пор не реабилитирован? Или Рыков, например, или Сокольников, которого вы тоже хорошо знали, муж Серебряковой Галины. На что она, женщина, которая отсидела 25 лет, она подумала и сказала коротко, значит, так партии было нужно. Угу. Вот в этом отношении мы с нашей сегодняшней позиции не должны считать себя самыми умными над нашими предками, над нашими теми поколениями.
Сергей Николаевич, сегодня партии
сегодняшней
что нужно?
Сегодняшней партии нужно послушание, и поэтому для них фигуры диктаторов выгодны, чтобы под них строить политическую систему. Поскольку я никогда не был сторонником диктатуры никакой, кроме диктатуры,
может
быть, закона. То есть
Российский общенародный союз не хочет диктата?
Мы за реальное народовластие. Не за имитацию парламентаризма.
Соберемся на вечер,
а за реальное народовластие.
Я понял, спасибо
большое. А значит, права народов, права людей должны быть гарантированы.
Все так говорят, Сергей Николаевич.
Никто.
Ну, все говорят про права народа.
Ну, что, наша Государственная Дума штампует такие законы, как будто она ненавидит водителей, ненавидит курильщиков. Сейчас она еще возненавидела пассажиров, которые летают
по
низким ценам.
А работали бы они в стилистике Сталина и Ивана Грозного, вы бы даже это сказать не успели, уже бы машинка подъехала.
Уже. Вот поэтому я и не сторонник возвращения произвола.
Да вот. Александр Владимирович, ну как так получается? Смотрите, Сталина у нас все больше и больше любит. Это факт, это цифры абсолютные, вот сейчас статистика, да, социологическая. Иван Грозный, да, Петр Первый, тоже его в определенный момент прославляли, в том числе и Пушкин его сильно прославлял, а до этого, в общем-то, страшный тиран и человек, который строил город на костях, да и не только. Ну, почему люди именно к этому стремятся, почему люди именно этих правителей возвеличивают, почему?
Ну, какие люди, если взять, допустим, фольклор народный, то там все эти песни, былины об Иване Грозном, ну, не о реальном, конечно, Иване Грозном, а, так сказать, выдуманным народом, там делится 50 на 50. 50% прославляется Иван Грозный, а 50% проклинается.
Нет, а вот сегодня?
А вот сегодня я вам скажу, так сказать, о диктатуре и не диктатуре. Иван Грозный, дело-то в чем вот его борьба, Прищнина, казни и так далее. Дело-то в чем? Дело в том, что у него действительно власти не было, он не был всевластен. И он пытался 20 лет бороться именно за всевластие. Угу. Закончилось это крахом. Закончилось это гражданской войной внутри страны, которую он начал, стравив основные знатные группы между собой, закончилось это проигрышем Ливонской войны, закончилось это сожжением Москвы татарами, и закончилось это тем, что он уже собрался бежать в Англию, так сказать, и очень хорошо знал там, между прочим,
атмосферу. Вот из ваших слов я понимаю, что памятник-то Ивану Третьему надо ставить.
Какие-то легенды.
Ивану Третьему. Нет, нет, вот это фактура. Есть переписка его...
В Англию собрался бежать, ну,
конечно,
что?
Есть переписка его, он собирался вообще жениться на английской королеве.
Я вот про это слышал, читал, да, даже.
Ну, а второй, вот второй бегства... вариант...
отказался, в конце
концов. Второй вариант был бегство, да. Ну, ладно, дело не в этом. Вот смотрите, диктатор, борьба за единовластие, вот сильная рука, к чему привело? К проигрышу везде и во всем. В результате сам же Иван говорит: «Один я есмь, но остался один». Его лишило поддержки после казни, которую он устроил над опричниками, даже клан опричников. И вот дьяк Тимофеев, допустим, позднее, правда, но это был очень информированный человек, дьяк, ну, по-нашему замминистра, да, он пишет, ну, так, нехотя, не то, что он там сенсацию какую-то там хотел раздуть в 17 веке, он констатирует, что Грозный был убит Годуновым и Бельским, Годунов и Бельский возглавляли как раз опричную группировку. То есть Грозному отказала в поддержке вся военная аристократия, считайте, что вся армия.
Так сейчас нет запроса на некого мифологического хотя бы Ивана Грозного, который бы навел порядок. Вот не говорят ли люди на улице: Грозного на вас нет, вместо того, Сталина на вас нет. Сталин тоже совершал ошибки, ну, это всем известно, но тем не менее люди, как себе в голове представляют, Сталин – это порядок, Грозный – это порядок, Петр Первый – это порядок,
да, определенный. Ну, вот в итоге-то большего беспорядка, чем при тиранах, оно не бывает,
не бывает
никогда.
Да.
И вот я вам что хочу добавить. Вот он умер, да, Иван Грозный, уж не знаем как, скорее всего, удар. Давили его, да. Ну вот, что после него случилось? Как после смерти Сталина, что СССР развалился? Да он при Хрущеве, СССР, об этом никто не знает, удвоил экономический потенциал за 10 лет. Что случилось после смерти Ивана Грозного?
В микрофон лучше говорить, да.
Что случилось после смерти Ивана Грозного? Значит, правил его сын, ну,
эпоха процветания.
И так сказать, кто пишет, что недовольны? Да не Борис Годунов, Боярская дума. И там очень сложные были отношения в Боярской думе. Там были сражения, там были Рюриковичи и Гедиминовичи, у них были разные точки зрения. Но при этом, без всякого диктатора за 15 лет страну они восстановили до такой степени, что уже разбили шведов.
А то я есть, скажу, ну, так, что значит, это, он что оставил это... крепкую страну, Иван
Грозный. Да какую
Грозный,
крепкую
там?
Они 15 лет восстанавливали отношения друг с другом.
Слушайте,
хотя бы.
Ну вот с 91-го года сколько лет восстанавливаем?
25.
Вот. Шведов разбили или нет? То есть, значит, все-таки страна была не такая и плохая.
Страна была на подъеме, если бы не Иван Грозный, были великой страной бы уже в 17 веке.
Еще быстрее бы были. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, можно набирать и задавать свои вопросы лидеру партии Российский общенародный союз Сергею Бабурину и публицисту-историку Александру Самоварову, которого вы только что слышали. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день. Конечно, стыдно слушать историка, господа. А битва при Молодях, когда 120 тысяч крымских татар, уже не этих казанских, а и всего 20 тысяч русских воинов и 5 тысяч опричников.
А можно я отвечу сразу?
Значит, давайте,
отвечайте. Смысл в чем?
Отвечает Александр Самоваров.
Командовал русскими войсками такой полководец Воротынский. Да, который и организовал этот разгром татар. Значит, потом Воротынский погиб так или иначе, либо был казнен по разным источникам, либо, так сказать, умер в заточении. И вот эта вот благодарность тирана Ивана Грозного...
Но это же не из-за этой битвы. Ну, не за эту же битву его казнили.
Ну, согласитесь, что национального героя казнить... Не, уж не,
да, всякое бывает,
за,
знаете ли...
За что он казнил, он сам-то объяснить не мог.
Послушайте, ну, был же у нас и Берия, не, у ну, него тоже судьба была не вот самая лучшая.
Вы опять, вас спросили про битву, когда русские войска при Иване Грозном одержали победу.
Разгромил.
А вы говорите, а вот там вот что-то потом вот было.
Разгромил это земство, не те опричники, которых создавал Иван Грозный, хотя они участвовали в битве, но под руководством земского военачальника. То есть вот эта Русь, которую Иван ломал, она все-таки остатки ее победили, разгромили татар.
Вот а может быть, он с сепаратизмом боролся? Вот тем удельным сепаратизмом,
да его если не было. Бы. Ну... Его не было. Какой там удельный сепаратизм? Вы шутите, что ли? Сто лет над этим работали, чтобы не было никакого сепаратизма, его и не было вообще. Вот Курский, например, он князь смоленский, потомок смоленских князей, да, и он верой и правдой, как и другие, служил, так сказать, Ивану, пока тут не свихнулся.
Итак, мы принимаем еще звонки, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
У меня замечание к историку, а что, понятие исторической формации уже не существует? Какие свободные люди в феодальном обществе? Свободные феодалы вы имели в виду?
Я отвечу на ваш вопрос.
Значит, извините, я просто хотел договорить.
Да не надо, я понял.
Если бы Иван Грозный не начал свою работу, у нас бы была не Россия, а еще Польша.
Понятно, спасибо большое. Если бы не Иван Грозный, была бы Польша у нас.
Здесь даже не два, а 10 вопросов сразу. Ну, на что касается общественно-экономических формаций. Вот был такой, может быть, сейчас жив еще, профессор Семенов, он преподавал в МФТИ, читал, вот, когда я учился в аспирантуре, нам лекции по историческому материализму. Он марксист, вот я подчеркиваю, да. Но он первое, что нам сказал, что запомните, общественно-экономические формации существуют только в головах людей. То есть в реальной жизни их не было. А у нас вот те люди, которые закончили советскую школу, они так считают, что вот была формация такая, потом она пришла такую формацию, потом в третью. Какие свободные люди. Но более свободные, чем мы с вами, понимаете, тогда люди. Их было большинство.
Серьезно?
Это мнение Александра Самалова, Сергей Бабурин. От общественно-экономических формаций. Они действительно существуют в головах, потому что это идеологические конструкции. Но эти идеологические конструкции более четко позволяют анализировать те реальные социально-экономические процессы.
Свободнее люди были тогда?
Я убежден, что вот это вот, к сожалению, мало акцентируется в истории, что крепостное право у нас было не испокон веков. Оно действительно появилось, наверное, только в 18 веке. А до этого было совершенно другое общинное устройство, и в отношении свободы личной, это очень правильно. Я здесь Александр Владимирович поддержу.
Там не общинное устройство,
поддержу.
Там крестьянин мог судиться спокойно с боярами, у нас остались
Русская документы. Община – это уникальный феномен, который недооценивался.
Майдан, что ли?
Община позднее появилась.
Майдан? Да нет. Майдан – это форма народовластия, это, извините, новгородская веча.
Не, новгородская вечь – это порядок, а Майдан – это черт что.
7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Алло.
Да.
Но ведь еще 67 годов.
Вы уже говорили, 7373948, я запоминаю голоса. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, вот многие страждущие, вот на могиле Иван Грозный получает исцеление, он создал нашу,
Россию. Спасибо, Владимир. Многие страждущие на могиле Ивана Грозного получают исцеление. Это просто замечание от нашего слушателя.
Теперь... Нет, это состояние духа, я не исключаю, что так
Сергей
есть.
Николаевич.
Важно очень понимать, что все наши болезни от души, от состояния души.
Сергей Николаевич, сейчас люди ринутся на могилу...
У нас много могил, тех, которые надо бы посещать.
Про Адольфа Гитлера.
7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Мария Николаевна вас беспокоит. Вот вы знаете, я все-таки хочу от вас от исторической темы немножко вернуть сюда, в наше время, потому что все эти исторические экскурсы, они, в общем-то, имеют относительное значение. Вопрос к Бабурину. Вот есть такое, не знаю, стихотворение, кто автор, вот, такое четверостишье. Страна богатая у нас, порядку только нет.
Алексей вот Толстой, автор.
Извините, я не слышу, что вы сказали.
Алексей Толстой, автор.
Извините, пожалуйста.
Это не стихотворение, правда, но не важно.
Вот, значит, я хочу спросить у вас, кого вы видите сейчас в качестве преемника, Путина, потому что эпоха Путина заканчивается по естественным причинам. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо за ваш вопрос, уважаемые радиослушательницы. Не торопитесь.
Не в тему.
У нас эпохи могут заканчиваться очень долго, по крайней мере, еще Сергей одним президентским сроком.
Могли бы вы ведущему, так сказать, сделать приятно?
Я понял, Алексей, буду делать приятно и не уходить от темы, постараюсь.
Не, я не об этом, я думал, что вот преемника вижу, вот Алексей, сказали бы, 7373948. Никто бы вас за это не осудил бы, если бы вы так сказали, ничего страшного. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я в эфире, да?
Да, да, да.
Да, меня Олег зовут, Москва, очень приятно как бы дозвониться. Много раз пытался, первый раз получился. Знаете, у меня есть следующий вопрос, который касается вот эффективности вообще...
Ну, сразу вопросы давайте и все.
Демократическая форма управления. Мы вот говорим, что хорошо, это демократия, народная вечер. Да, вот вы помните процесс создания Красной Армии? Что там были поначалу советы солдатских депутатов, как в атаку побежим, налево или направо. Вот потом это все очень быстро кончилось.
Быстро кончилось. Спасибо большое.
Значит, я хочу подчеркнуть, что советы и приказ номер один, они все появились задолго до Красной Армии, даже задолго до прихода к власти
большевиков. Так, Сергей Николаевич, нам что подходит? Нам подходит железная рука стальная, которая нами правит,
и приказ. Как вы нас тащите к железной руке? Вот мне ваша рука, ваш жест нравится, конечно.
Сергей, я ли вас тащу туда?
В программе бы. Значит, я хочу выразить однозначно уверенность, что нам необходим порядок, но порядок демократический, когда людей не обманывают, когда волю людей реально осуществляют. Вот тогда это будет порядок. Когда жулик сидит в тюрьму, независимо от того, что он украл не три колоска, а миллиарды, вот тогда будет порядок. И вот эта тяга к сильной власти, она прежде всего у людей от того, что они чувствуют свою беззащитность в эпоху.
При Иване Грозном так было?
А при Иване Грозном люди радовались, а еще одного боярина казнили, а еще одного. Но в то же время, мы еще раз, вот я хочу выразить свое мнение, может быть, Александр не согласится, сегодня 90% населения, которое говорит благоговейно об Иване Грозном, говорит о некоемом мифическом легендарном облике, но не о реальном историческом деятеле.
Может быть, в этом проблема, Александр Владимирович, ваша? Вы слишком много знаете об Иване Грозном.
Конечно,
а меньше бы знали, сейчас бы сказали, ну и прекрасно, хороший памятник, и побольше бы нам таких.
Ну, конечно, там проблема. Дело в том, что у нас почти уничтожена историческая наука. Несмотря на обилие докторов и кандидатов исторических наук, работ каких-то фундаментальных вот за 30 лет не собственно, ни по одному периоду нашей истории не появилось. У нас только сейчас, допустим, была написана докторская диссертация о генерале Власове. Вот как, так сказать, к нему не относись, но это серьезное, ну, я лично очень плохо отношусь, это серьезный такой эпизод Второй мировой войны. Представляете, 30 лет прошло, появилась диссертация, диссертация какая-то странная, вот то, что, во-первых, я не слышал, какая-то политизированная. То есть у нас не исследованы вообще какие-то элементарные вещи. То есть у нас...
Чем у нас занимаются историки,
Вот сейчас историки бегают с одного семинарского занятия на другое, потому что у них огромное количество числов, и, естественно, заниматься наукой они не могут.
7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Вот да, как Екатерина. Не стыдно, вспомнил историк Гитлера, вот историк либерацтва, вот как ему не стыдно?
Либерал, вы хотели сказать?
Да я сразу не был либералом, я не знаю.
Но Гитлера вы неуместно вспомнили в сравнении.
Я даже не услышал, честно говоря, про Гитлера. Вы вспоминали Гитлера?
Было.
Да я как вспомнил.
Аналогия была проведена.
Да, значит, кто-то благость получил у Ивана Грозного на могиле, я говорю, ну
кто? Ой, не надо повторять.
А другие люди найдут про Гитлера. И там благость получат, потому что вот они верят, они фашисты, там, допустим, и так далее.
Неужели Иван Грозный был настолько плох?
Уместно,
думаете?
А чем лучше-то, непонятно.
Нет, Александр Ильич, вы...
Придется признать сейчас,
Александр Ильич. На поворотах осторожнее, пожалуйста.
7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да-да.
Я позвонил, чтобы сказать вам, не спорьте, 17 мгновений Российской Федерации подходит к концу.
Спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого
эфира. Товарищ радиослушатель прав.
Серьезно?
Конечно, потому что либо мы начнем уважать людей, либо все это, вот эта вся система, где якобы все под контролем, накроется медным тазом.
Сергей Николаевич.
А вот это основной принцип Грозного – не уважать людей. Глумиться над ними.
А вы защищаете Грозного, Сергей Николаевич, как так?
Я защищаю тот миф, который создан.
Хитро. Хитро.
Я защищаю Сибирь, которую он присоединил, но не политический стиль его.
Слушайте, а некоторые правители Крым присоединили, были такие исторические факты.
И за это я люблю нынешнего правителя, за возвращение Крыма и Севастополя.
А я, кстати, не про нынешнего правителя
говорю. Да вы что?
Да, 7373948. Ну, исторические факты, это мы же об истории, историческая программа. Вы все время все политизируете, Сергей Николаевич. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Товарищ историк, а как отравились всю семью Руди?
Как вы отравили всех? Третий раз человек звонит. Вот давайте. Отравили. Не надо, не надо. Один вопрос на одного слушателя. Этот человек звонит третий раз, не можем и слушать.
Какой счастливый, дозвониться третий раз подряд.
Мастер, как вас зовут? Да.
Добрый вечер, меня зовут Фома.
Да,
Фома. У меня вопрос Сергею Николаевичу Бабулину.
Пожалуйста.
Если мы ставим памятники Ивану Грозному, почему мы тогда должны удивляться, что на Украине ставят памятники Степану Бандере и Шухевичу?
Спасибо.
Для бандеровцев удивляться не надо. Я считаю, что да, это их национальные герои. Я против того, чтобы они это делали на территории, где жили и живут антифашисты. Вот пусть они у себя там, в Западной Украине, строят памятники, кому сочтут нужными, но освободят оккупированную Новороссию, Малороссию и все то, что было Украиной исторической.
А неужели можно вообще сравнивать Бандеру и Ивана Грозного? Как вообще сравнивать?
Да нет, ну что, да. Иван Грозный, конечно, сумасшедший, но он в чем-то гениальный художник, владел гениально словом, ну, причем умный человек.
Бандер, он государственный деятель.
А Бандера
как
это,
минимум он управлял государством, а чем управлял это, Бандера?
А Бандера – террорист неудачник. Удачник. Он вообще сидел-то вообще ни за что.
Вот, удивительно, но Александр опять прав. Он очень точно сказал, Бандера террорист-неудачник.
А Игорь беспрозванный говорит, что Сибирь присоединил Ермак вопреки Грозному. Опять у нас.
Но Ермак не присоединял Сибирь, друзья мои. Там дело было вот в чем. Разваливалась Орда, а Сибирью правил один из монгольских князей. Вот задача была укокошить монгольского князя, так сказать, и чтобы местные аборигены, соболей и все прочее носили уже в казну русскую, а не так, этому татарскому
так,
князю.
Так, секундочку, вопрос.
Ну, не получилось у этого самого нашего казака.
А что ж делал-то Ермак Тимофеевич?
А вот дальше...
Казацкий налет.
А вот дальше пошли люди, у которых получилось.
Не, вопрос.
У него получилось.
Ермак Тимофеевич
присоединил все-таки Иван Грозный.
То есть Ермак Тимофеевич что-то сделал.
Нет, ребята, вот смотрите, вы как вот сейчас представляете карту России, вот прикиньте Сибирь, и, значит, отряд в несколько десятков человек присоединил это Сибирь, но это несерьезно.
Это несерьезно.
Это длительный процесс.
Конечно, длительный процесс.
Это не первый, но
вломился туда, Александр в Сибирь.
Владимирович, но согласитесь сказать, что Ермак ничего не сделал, так нельзя сказать.
Ну, как?
Ну, Ермак Тимофеевич что-то же присоединил, что-то сделал же.
Серьезный мужчина, я к нему с уважением отношусь.
Это как сказать, что освоение...
присоединил Сибирь.
Вот, но начал освоение, точно. Начал освоение Сибири.
Александр Владимирович.
А присоединили Иван Грозный, Федор Иоаннович и Борис Годунов.
Да, это все же сказать, что вот, например, освоение космоса – это дело не одного дня, и, в общем, Гагарин ничего не сделал, а вот те, кто после него, те и освоили космос. Ну, начал-то он.
Какой вы, Алексей, желчный.
Очень желчный мужик.
С утра ел желчь, вот и желчный. Давайте сейчас поставим вопрос на голосование. Вы за то, чтобы памятник Ивану Грозному стоял в Москве? 134-21-35. И, по сути, вы за Сергея Бабурина, за лидера партии Российский общенародный союз. Сергей Николаевич, 134-21-35, вы говорите, пусть стоит памятник, одобряем открытие, это очень хорошо, Иван Грозный, заметная фигура
одобряем,
нашей истории.
Одобряем, не одобряем, пусть стоит.
Да, 134-21-35, одобряем. 134-21-36, вы, как Александр Самоваров, публицист и историк, не одобряете этот памятник, говорите, не нужен он, не нужно такие памятники ставить, а если уж поставили, то надо потихонечку убрать, чтобы уж он глаза не мазывал.
Этого
да?
я не говорю.
Ну, не убрать, тогда он просто не нужен. Он такой памятник не нужен. Вы против этого памятника. 134-21-36. Вы против памятника Ивану Грозному. Подвожу итоги голосования на данный момент в интернете. Не одобряют памятник 52%. Это в нашем телеграм-канале. 48% одобряют. И, соответственно, итоги голосования уже в эфире. И лишний раз я просто замечаю, что наша аудитория эфирная сильно отличается от нашей аудитории в телеграме. 69% радиослушателей говорят, что они одобряют памятник. памятник, 31% говорят, что они памятник не одобряют. То есть в эфире победил Сергей Бабурин, а в Телеграме победил Александр Самоваров. Все, всем большое спасибо за участие в программе.